Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Православная Церковь отмечает Псково-Владимирскую икону Божией Матери Умиления. Глядя со стороны, многим кажется довольно странным такое вот обыкновение праздновать те или иные иконы. Почаевскую там или Касперскую, Тихвинскую или Казанскую, Иверскую или Смоленскую и многое множество других икон. Мы уже неоднократно констатировали с вами тот невеселый факт, что вокруг иконопочитания в исторической церкви велось много споров, заканчивавшихся иногда серьезными конфликтами и противостояниями. Проблема, которая здесь на поверхности, связана со второй заповедью Деколога: «Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им, не служи им». Седьмой Вселенский Собор вроде как разъяснил назначение иконы и определил ее место в религиозной жизни христиан. «Мы не должны и не поклоняемся», — гласит одно из его постановлений, — «ни дереву, ни краскам, ни серебру, ни злату, сосредотачивая взор свой пред образом иконы, ум свой возносим к первообразу, Богу». Иоанн Дамаскин, авторитетнейший святой отец VIII века, автор точного изложения православной веры, как бы вопрошает, зачем нужны иконы? И сам же отвечает, часто случается, что мы и не думаем о страданиях Господа, но как только увидим икону распятия, вспоминаем о его спасительном страдании. И преклоняемся мы не перед изображением, а перед тем, кто изображен. Иконы, висящие в храмах и домах наших, служат напоминанием о невидимо присутствующем Боге, о душах праведников, которые живы и вместе с нами составляют Церковь, включающую всех живущих на земле христиан и тех, которые уже перешли в вечность. Но чего греха таить? Для абсолютного большинства и православных, и католиков – икона – это гораздо больше, чем просто напоминалка или органайзер. Причем даже не потому, что некоторые иконы представляют собой историческую и художественную ценность. Дело в том, что все мы, люди, слишком материалистичны. Обращаться к невидимому, вездесущему Творцу мы вроде как научились. Но хлебом нас не корми, дай пощупать. Самого Бога не получится. Хотя бы какой-то предмет ему посвященный. Кстати, именно поэтому так стойкое неизбывное язычество, в этом его силы. Вот тебе священный камешек, вот святая тряпочка, амулет, оберег. И так было всегда. Только-только успел Моисей провозгласить 10 заповедей, в числе которых «не сотвори себе кумира», как израильтяне вновь за старое вылили себе золотого тельца и стали ему поклоняться. Моисей тогда круто поступил, в своем стиле, совсем не по-божьи, даже не по-человечески. Прошелся с левитами по стану, и 30 тысяч израильтян изрубил в капусту. Господь не говорил ему так делать. Быть может, в том числе и за это преступление Бог не сподобит его войти в землю обетованную. Но тот же Моисей, несколько позже, уже по повелению Божию, из меди отливает змея, укрепляет его на шест и объявляет народу, мол, кого укусит гадюка, бегите к этому знамени и молебно глядите на этого медного истукана, и тогда останетесь живы. Срабатывало, я думаю, здесь не только эффект плацебо, Господь послал исцеление. С этим согласится любой иудей, мусульманин и христианин, будь то православный или протестант. Но тогда зачем молиться перед этой зооморфной иконой? Неужели нельзя было укушенным змеями просто обратиться к Иегове? Можно, конечно. Но люди немощны, им трудно смотреть на невидимого и осязать неосязаемого, обращать свои молитвы как бы в никуда. Народу нужны костыли, материальные зацепки, то, на чем можно зафиксировать свое внимание, некие указатели, в какую сторону, так сказать, кричать о помощи. Да, это граничит с язычеством, но в этом и сила традиционного христианства, в универсализме. Любой язычник в православном храме чувствует себя более чем комфортно. Другое дело, вырастать надобно из языческих штанишек. Это, знаете, в помощь курцам, которые решили бросить, предлагают эрзац, электросигареты и прочую ерунду, пустышки там разные в качестве заменителей. Примерно то же предлагается и в традиционных церквях. Ты носишь подковку на шее для счастья, сними ее, замени на крестик. У тебя на кухне веник-оберег на стенке висит. Выброси его, повесь иконочку и так далее. Конечно же, не сама икона обладает чудодейственными силами. Исцелить или помочь в аховской ситуации никакая икона, даже самая знаменитая, сама по себе не сможет. Помощь мы можем получить лишь от Всевышнего. С другой стороны, а что делать? Если человек наиболее горяч в своих молитвах, предстоя именно перед той или иной иконой. «По вере вашей, да будет вам», – однажды сказал Спаситель. И еще один важный момент в иконопочитании. Та или иная икона может служить памятником Божьих благодеяний. Яркий пример – поступок Иисуса Навина, который после чудесного перехода израильским народом Иордана велит из поколения в поколение хранить поднятые с дна реки 12 камней по числу израильских племен в память о том великом событии. То же самое можно сказать и о ныне празднуемой Псково-Владимирской иконе, которую Андрей Боголюбский увез из Киева в 1154 году к себе во Владимир на Клязьме. А через 300 с лишним лет она оказывается уже в Москве по распоряжению князя Василия Дмитриевича. Так вот, с этой святыни в 1581 русские войска защищали осажденный Псков захватчиками польского короля Стефана Батория. Владимирская икона Божией Матери тогда была главным символом и знамением псковян. Как некогда ужаленные израильтяне обращали молитвенный взор на медного змея, так и жители Пскова слезно просили у Господа о помощи, глядя на ныне празднуемую Владимирскую икону. Позже, уже в 1812 году, эта икона сопровождала русские войска в битвах с французами. Многое, так сказать, повидала эта икона, свидетельница многих Божьих чудес. И теперь, глядя на нее, кто-то вспоминает русскую историю, кто-то собственное исцеление от болезни, а кто-то выход из, казалось, безвыходной ситуации. вторая тема, обсуждаемая в кафедральном соборе Сретения Господня, пророк Осия. Продолжим, давайте, с вами разговор о ветхозаветных пророках. Общая схема их пророчеств, в общем, одна и та же. Начинают они, как правило, с обличения. Обличения народа израильского в первую очередь, но и других народов тоже. Мол, израильтяне отказались от своего Бога и тем самым обрекают себя на самоуничтожение. То есть, во-вторых, пророк предупреждает, что за нечестием народа обязательно последует катастрофа. И в-третьих, следует призыв обратиться к Богу, восстановить праведность, и тогда беды не будет. Но если уж не весь народ покается, то пусть хоть кто-нибудь обратится. Это будет остаток, который будет помилован, и тогда погибнет не весь Израиль. И что замечательно, этот остаток в пророческих речениях все больше и больше связывается с именем Давида. Почему? Понятно. Божье обещание Давиду ведь никто не отменял. Ну, вы помните, что некий потомок Давида восстановит царство, и это царство будет вовеки. А раз обещал Бог, то как-то же оно должно когда-нибудь сработать. Значит, с этим остатком каким-то образом связывается и Мессия, сын Давидов, как его именовали, то есть потомок Давида, царь-помазанник, Мессия Христос. И вместе с этим же остатком в пророческих предсказаниях связывается и возвращение израильтян из плена, и восстановление царства Израиля, и нечто отдаленно футуристическое, которое может состояться в конце всех времен – восстановление полной гармонии в мироздании. Практически каждый пророк все эти моменты в своем пророчестве высказывает, но каждый из них добавляет что-то еще новое, важное, то, чего нет у других пророков. Итак, следующий за Амосом – пророк Осия. Он появился тоже в Северном царстве, примерно лет через 20 после Амоса. У каждого пророка есть какая-то своя собственная, личная история. А у Осии она очень интересна. Дело в том, что он женился на даме, которую звали Гомерь, и которая оказалась ему неверна. А он ее очень любил, и для него это было жизненной трагедией. Она бегала к любовникам, а он страдал, как любой нормальный мужчина. И через эту свою сердечную боль он вдруг увидел полную параллель. А ведь точно так же и у Бога с народом. Бог любит свой народ. Избрал его как единственную свою невесту, свою жену. А народ неверен. Народ отпадает в язычество, ходит к другим богам. Полная параллель. Ведь была дана заповедь любви к Богу. Но люди не откликаются на любовь Божию. И увидев это, пророк начинает пророчествовать. Если мы станем читать его пророчество, то убедимся, что не всегда понятно, о чем он говорит. О своей личной истории, о своей жене или о Боге и его отношениях с Израилем. У него это прямо-таки параллельно. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена мне, я не муж ее». Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустыней и не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жажды, и детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо прелюбодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их». Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградами, и она не найдет стезей своих и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать, и не найдет. и скажет: «Пойду и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». А не знала она, что я давал ей хлеб, вино, елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и прекращу ее всякое веселье, праздники новомесячи ее, и субботы ее, все торжества ее, и опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: «Это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои». Я превращу их в лес, и полевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им, и, украсив себя серьгами и ожерельем, ходила за любовниками своими, а меня забывала», — говорит Господь. Видите эту постоянную параллель? Жена, которая уходит к любовникам, и народ, который служит Ваалам. В пророческой речи Осии это абсолютно одно и то же. «И за это я сделаю ее пустыней, и детей ее не помилую». То есть то же самое пророчество о грядущей военной катастрофе, только немного другим языком. А перед этим: «Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору». То есть грядут голодные годы. «И открою срамоту ее перед любовниками ее». Значит, перед языческими народами откроют беззащитность израильтян. И они, язычники, придут и разграбят Израиль. Но это еще не все. На этом пророчество не заканчивается. «Посему вот я увлеку ее и приведу в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее, и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, господин. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более воспоминаемы имена их». То есть грядет беда. Этот изменивший народ, эта блудная жена будет выведена в пустыню. Все будет очень плохо. А когда нам плохо, что происходит? Правильно. Мы моментально вспоминаем о Боге. Начинаем вопить к Нему: «Помоги, спаси!» И в этой пустыне Господь обратится к сердцу твоему и будет говорить к сердцу твоему: «Ты вспомнишь меня и будешь называть меня муж мой, и удалю имена Ваалов от уст твоих». То есть в пленении многие израильтяне покаются и вновь обратятся к Богу истинному. Все-таки случилось. Но кроме этого, в пророчестве Осии появляется первый такой вот росточек, который у следующих пророков будет все более и более разрастаться. «Заключу завет мой, союз». Здесь говорится о союзе со зверями полевыми и со всеми растениями, что они будут тебе давать пищу. Позже для пророков станет более открыто, о каком союзе говорит Бог. Ну и здесь уже произносятся важные вещи. «Войну истреблю, будет мир, будешь жить в безопасности, обручу тебя мне навек». То есть наша связь будет уже вечной. «И обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии». Это какие-то совсем другие вещи. Речь идет не о законе, речь идет о благости и милосердии. Обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Бога. И вслед за этим познанием Бога происходит опять эта самая картина полной гармонии Вселенной, когда Бог слышит землю, а земля слышит то, что на ней растет, хлеб, вино и елей. Они слышат Израиль, народ Божий, и все друг друга слышат, все друг с другом в связи. И это тоже обещает Бог через пророков. И дальше. После той катастрофы обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Опять возникает тема Давида, царя своего, царя, связанного с Давидом. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Эту фразу однажды процитирует Христос. Милости, а не жертвы. Боговедение Бог ожидает от народа. Богопознание. Дат Элохим. Личной интимнейшей связи с Богом. Вот что стоит за словом «боговедение». Чтобы были личные отношения каждого из людей с Богом. Дабы каждый познал меня. Именно в этих интимнейших отношениях с Богом и возникает любовь. Та любовь, которая заповедана еще в законе Моисеевым. Именно этой любви и хочет Бог. Милости, а не жертвы. Не исполнение закона, не исполнение треб всех этих ритуалов. Они ничто. Важно, что внутри нас за этим стоит. Мы уже говорили с вами, когда разбирали заповеди Деколога, что в них заложены более глубокие пласты, чем просто регламентация поступков. И вот пророки начинают все больше и больше говорить о важности того, что внутри нас. Когда внутри нас будет милость, тогда будут исполняться и заповеди. И в конце концов, с пришествием Христа начнется новая эра, эра любви и благодати. И участники этого нового царства уже не будут под законом. Человеку облагодатственному, живущему во Христе, не нужно будет говорить «не убей», «не укради», «не лжесвидетельствуй». Подобные вещи окажутся просто несовместимы с его мироощущением. Но для ветхозаветных пророков это еще далекое, очень далекое будущее, дожить до которого им было не суждено. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.